Убедясь, что мы прониклись, Захар Калита взял свой мешок. Да-таки стекольца в нем позванивало. И, загребая долгими ногами, сутулясь, пошел в сторонку под кусты. То разбойное оживление, с которым он нас одернул поначалу, в нем прошло. Он сел, сутулился еще горше, закурил. И курил с такой неутоленной кручиной, с такой потерянностью, как будто все легшие на этом поле легли только вчера, и были ему братья, свояки, сыновья, и он не знал теперь, как жить дальше. Мы решили пробыть тут день до конца и ночь. Посмотреть, какова она, Куликовская ночь, опетая Блоком. Мы, не торопясь, то шли к памятнику, то осматривали опустошенную церковь, то бродили по полю, стараясь вообразить, кто где стоял 8 сентября, то влезали на чугунные плоскости памятника. О, здесь были до нас, здесь были! Не упрекнуть, что памятник забыт. Не ленились идолы зубилом выбивать по чугуну и гвоздями процарапывать, а кто послабей углем писать на церковных стенах. Здесь был супруг Полуневой Марии и Лазарев Николай с 8.5.50 по 24.5. Здесь были делегаты районного совещания. Здесь были работники Кимовской РКС-связи 23.6.52. Здесь были. Тут подъехали на мотоцикле трое рабочих парней из Новомосковска. Они легко вскочили на плоскости, стали разглядывать и ласково обхлопывать нагретое серо-черное тело памятника, удивляясь, как он здорово собран, и объясняли нам. Зато и мы им с верхней площадки показали, что знали о битве. А кому теперь уж так точно это знать? Где было и как? По летописным рассказам, монголо-татары на конях врубались в пешие наши полки, рядили и гнали нас к донским переправам, и уже не защитою от Олега обернулся Дон, а грозил гибелью. Быть бы Дмитрию и тогда донским, да с другого конца. Но верно он все расчел и сам держался, как не всякий сумел бы великий князь. Под знаменем своим он оставил боярина в убранстве, а сам бился как ратник, и видели люди, рубился он с 4 татарами сразу. Однако и великокняжеский стяг изрубили, и Дмитрий с помятым панцирем еле дополз до леса, нас топтали и гнали. Вот тут-то из лесной засады в спину зарьявшимся татарам ударил со своим войском другой Дмитрий, волынский боброк, московский воевода. И погнал он татар туда, как они и скакали, наступая, только заворачивал крутенько и сшибал в непрядву. С того-то часа воспрянули русские, повернули стенкою на татар, из земли поднимались, и всю ставку с ханами и Мамая самого гнали 40 верст через реку Птань и аж до Красивой Мечи. Но тут и легенда перебивает легенду, и из соседней деревни Ивановки старик рассказывал все по-своему, что туман, мол, никак не расходился, и в тумане принял Мамай обширный дубняк, а бог себя за русское войско, испугался, ай, силен крестьянский бог, и так-то побежал. А поле боя потом русские разбирали и хоронили трупы 8 дней. Одного все ж не подобрали, так и оставили, — упрекнул веселый слесарь из Новомосковска. Мы обернулись, и нельзя было не расхохотаться. Да, один поверженный богатырь лежал и по сей день невдалеке от памятника. Он лежал ничком на матушке родной земле, уронив на нее удалую голову, руки-ноги молодецкие разбросав косыми саженями, и уж не было при нем ни щита, ни меча. Вместо шлема кепка затасканная, да близ руки мешок. Все ж приметно было, что ту полу с калитой, где береглась у него книга отзывов, он не мял под животом, а выпростал рядом на траву. И если только не по пьяну он так лежал, а спал или думал, была в его распластанной разбросанности скорбь. Очень это подходило к полю. Так бы фигуру чугунную тут и отлить, и положить. Только Захар при всем его росте для богатыря был жидковат. В колхозе работать не хочет. Вот должностишку и нашел загорать, — буркнул другой из ребят. А нам больше всего не нравилось, что Захар наскакивал на новых посетителей, особенно от кого по виду ожидал подвоха. За день приезжали тут еще некоторые. Он на шум их мотора подымался, отряхивался и сразу наседал на них грозно, будто за памятник отвечал не он, а они. Еще прежде их и пуще их. Захар возмущался запустением, так яро возмущался, что нам уж и верить было нельзя, где это в груди у него сидит. — А как вы думали? — напускался он на четверых из запорожца, размахивая руками. — Вот я подожду, да перешагну через районный отдел культуры. Ноги его вполне ему это позволяли. Отпуск возьму, да поеду в Москву, к самой Фурцевой, все расскажу. Но как только замечал, что посетители срабели и против него не выстаивают, брал свой мешок, важно брал, как начальник берет портфель, и шел в сторону прикорнуть покурить. Перебраживая туда и сюда, мы за день встречали Захара не раз. Заметили, что при ходьбе он на одну ногу улегает, спросили отчего. Он ответил гордо: «Память фронта». И опять мы не поверили. Фляжки мы свои высосали и подступили к Захару, где б водицы достать. «Водицы? В том и суть!» — объяснил, что колодца нет, на рытье денег не дают. И на всем знаменитом поле воду можно пить только из луж, а колодец — в деревне. Уж как к своим он к нам навстречу с земли больше не подымался. Что-то мы ругнулись насчет надписей, прорубленных, процарапанных. Захар отразил. А посмотрите, года какие. Найдите хоть один год свежий, тогда меня волокить. Это все до меня казаковали. А при мне попробуй. Ну, может, в церкви гад какой затаился, написал. Так ноги у меня одни. Церковь во имя Сергия Радонежского, сплотившего русские рати на битву, а вскоре потом побратавшего Дмитрия Донского с Олегом Рязанским, построена как добрая крепость. Это тесно сдвинутые глыбные тела, усеченная пирамида самой церкви, переходное здание с вышкой и две круглых крепостных башни. Немногие окна, как бойницы. Внутри же не только все ободрано, но нет и пола, ходишь по песку. Спросили мы у Захара. «Хватились», — позлорадствовал он на нас. «Это еще в войну наши куликовские все плиты с полов повыламывали, себе дворы умостили, чтоб ходить не грязно». «Да у меня записано, у кого сколько плит». «Ну да фронт проходил. Тут люди не терялись. Еще поперед наших все иконостасные доски пустили землянки обкладывать, да в печки. Час от часу с нами обвыкая, Захар уже не стеснялся лазить при нас в свой мешок, то кладя что, то доставая, и так мы мало-помалу смекнули, что ж он в том мешке носит. Никакую не выпивку. Он носил там подобранные в кустах после завтрака посетителей бутылки 12 копеек и стеклянные банки 5 копеек. Еще носил там бутыль с водой, потому что иного водопоя и ему целый день не было. 2 буханки ржаных носил, от них временами уламывал и в сухомятку жевал. Весь день народ валит, сходить пообедать в деревню некогда. А может быть, в иные дни бывала там у него и заветная четвертинка, или коробка рыбных консервов, из-за чего и тягал он мешок, опасаясь оставить. В тот день, когда уже солнце склонялось, приехал к нему на мотоцикле приятель. Они в кустах часа полтора просидели. Приятель уехал, а Захар пришел уже без мешка, говорил громче, руками размахивал пошире и, заметив, что я что-то записываю, предостерег. А попечение есть, есть. В 57-м постановили тут конструкцию делать. Вон, тумбы, видите, врыты округ памятника. Это с того года. В Туле их отливали. Еще должны были с тумбы на тумбу цепи навешивать. Ну, не привезли цепей. И вот меня учредили, содержат. Да без меня б тут все прахом. — А сколько же платят вам, Захар Дмитриевич? Он вздохнул кузнечным мехом и не стал даже говорить. Пообмялся, тогда сказал тихо: 27 рублев. — Как же может быть? Ведь минимальная 30. Вот может. А я без выходных, а с утра до вечера без перерыва, а ночью опять тут. — Эх, — завирал Захар, — ночью-то зачем? — А как же? — оскорбился он. — Да разве на ночь тут можно покинуть? — Да самое ночью-то и смотреть. Машина какая придет, номер ее записать. — Да зачем же номер? — Так ружья мне не вручают, мол, посетителей застрелишь. Вся власть — номер записать. А если набедит? И кому ж потом номер? Да никому, так и остается. Теперь дом для приезжих построили, видали? И его охранять. Домик этот мы видели, конечно. Одноэтажный, из нескольких комнат. Он был близок к окончанию, но на замке. Стекла были уже и вставлены, и кое-где опять разбиты. Полы уже настланы, штукатурка не кончена. А вы нас туда ночевать пустите? К закату потягивало холодком, ночь обещала быть строгой. В дом приезжих никак. Так для кого ж он? Никак. И ключи не у меня, и не просите. Вот в моем сарайчике можете. Покатый низенький его сарайчик был на полдюжины овец. Нагибаясь, мы туда заглянули. Постлано там было убитым, вытертым сенцом. На полу котелок с чем-то недохлебанным, еще несколько пустых бутылок и совсем засохший кусок хлеба. Велосипеды наши, однако, там уставлялись, могли и мы лечь, и хозяину дать вытянуться. Но он-то на ночь оставаться был не дурак. Ужинать пойду. К себе в Куликовку. Горяченького перехватить. А вы на крючок запирайтесь. — Так вы стучите, когда придете? — посмеялись мы. — Ладно. Захар Калита отвернул другую полу своего чудо-мудрого пиджака. Не ту, где книга отзывов, и на ней оказалось тоже две пришитых петли. Из мешка самобранки он достал топор с укороченным топорищем и туго вставил его в петли. — Вот, — сказал он мрачно, — вот и все, что есть. Больше не велят. Он высказал это с такой истой обреченностью, как будто ожидалось, что орда Барсурман с ночи на ночь прискачет валить памятник. И встретить ее доставалось ему одному, вот с этим одним топориком. Он так это высказал, что мы даже дрогнули в сумерках. Может, он не шалопут вовсе? Может, вправду верит, что без его ночной охраны погибло поле? Ну, ослабевший от выпивки и дня шумоты и беготни, сутуленный и чуть прихрамывая, Захар наддал в свою деревню, и мы еще раз посмеялись над ним. Как мы и хотели, мы остались на Куликовом поле одни. Стала ночь с полной луной. Башня памятника и церковь-крепость выставились черными заслонами против нее. Слабые дальние огоньки Куликовки и Ивановки заслеплялись луною. Не пролетел ни один самолет, не проурчал ни один автомобильный мотор, никакой отдаленный поезд не простучал ниоткуда.